радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию еще один наш постоянный автор, священник Александр Шумский. После чего звон троицкого колокольчика позовет к приемникам наших младших слушателей. В следующем часе на православной волне прямой эфир. Продолжит православное вещание Охридский пролог, повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 12 марта 25 по новому стилю. А далее в нашем эфире программа из цикла «Открытая книга». Прозвучит рассказ Сергея Щербакова «Хозяин ямки». Продолжит православное вещание уже в следующем часе лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова на тему «Выбор веры». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке в эти дни по 28 марта на ВВЦ в павильоне 69. В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка-ярмарка «Москва православная», на которой представлены работы иконописных мастерских и изделия мастеров народных промыслов России, монастырские изделия, продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки-ярмарки, а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Телефон 785-97-87. Православная выставка-ярмарка «Верная неделя» пройдет со 2 по 8 апреля в 69-м павильоне ВВЦ. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы выставки с 11 до 19 часов. Проезд до станции метро ВДНХ, выход из первого вагона. Телефон 780-67-81.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 31 зачало, глава 7, стихи с 31 по 37. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Этот рассказ об исцелении глухого косноязычного о нас. Сколько таких глухих косноязычных в нашем мире? Сколько людей, лишенных слуха и осмысленного слова? Обратим внимание, как совершается исцеление, и увидим, что в нем раскрывается не только чудотворная сила Господа. Оно помогает нам лучше понять таинство нашего богословия, а также таинство Церкви, которым мы получили доступ с принятием крещения. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Измученный огромными толпами, жаждущими и алчущими более хлеба, чем слова правды, Господь идет в языческую Финикию через голландские высоты. Этот долгий путь позволяет ему заняться обучением своих апостолов. Тем временем молва о великом целителе распространялась не хуже нашей электронной почты. Она шла впереди него в земле язычников. Вот почему к нему привели глухонемого для исцеления. Больной не сам пришел ко Христу. Будучи глухим, он не мог слышать о нем. Будучи косноязычным, он не мог требовать исцеления. Но сердобольные души позаботились, чтобы привести его. Эти язычники не настолько плохие, как принято о них думать, и это не может не утешать Господа на его пути ко кресту. Все просят Господа возложить руку на больного. Господь отводит глухонемого в сторону от толпы и говорит ему слово, которое могло бы исцелить на любом расстоянии. Но Господь производит с больным удивительные действия. Он вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И затем, подняв взор к небу, вздохнул, взывая к силе Бога Отца, и сказал это простое и глубокое слово «Еффафа, отверзись». Это слово будет долго звучать в сердцах апостолов. Исцеление совершается мгновенно, но Господь тотчас же запрещает разглашать о нем. Христос не магический целитель, и речь идет о более глубоком исцелении. Но невозможно, чтобы свидетели этого чуда удержали его в себе. Сам глухонемой, обретший голос, не мог молчать. Может быть, кого-то из наших современников могут шокировать эти предельно простые действия Христа при исцелении. Персты в уши и слюна на язык. Нельзя ли было придумать что-нибудь более изящное? Недостаточно ли было его слова? Несомненно, слова было бы достаточно, но эти действия Господа исполнены высокого значения. Христос — слово, привечное слово Божие. Но это слово, которое стало плотью. Слово Отче воплотилось, чтобы видимым образом явить нам благость Отца. Он говорит страждущему человеку одно слово «Еффафа», «отверзись», и воплощает это слово в действии, в прикосновении к его ушам. Чудо исцеления совершается благодаря этому телесному присутствию Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Потому исцеление не просто физическое. Глухонемой начинает слышать и говорить. Но это также духовное исцеление, ибо исцеленный возвещает чудеса Божии. Вся человеческая личность Христа — также таинство, видимое и действенное знамение силы Божией. Это чудо внезапно освещает смысл таинств, которые мы принимаем в церкви. Что такое таинство? Многие из нас, наверное, затрудняются ответить на этот вопрос. Однако ответ прост. Это действие священника, который во имя Христова, благодатью Духа Святого, продолжает совершать то, что совершал Христос на дорогах Палестины, прощать грехи, избавлять от страданий и смерти. Во имя Отца — аминь, и Сына — аминь, и Святаго Духа — аминь, говорит священник, совершая крещение. Но требуется также исполненное значение простое действие — погружение крещаемого в купель с водою. Если бы он произносил только эти слова, не погружая крещаемого в воду, таинство было бы недействительно. Если бы он погружал в воду, не произнося этих слов, было бы то же самое. И в каждом церковном таинстве звучит это «Еффафа, отверзись», чтобы открылись наши сердца навстречу Богу и людям, чтобы развязался наш язык в благодатных молитвах и в проповеди любви и истины миру, и чтобы наши святые слова соединялись с нашей жизнью, с нашими действиями, точно выражающими их. Блажен человек, который с самого рождения употребляет дар слуха и языка для общения со Христом. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает». Не таким ли было определение Бога о Своем творении в самом начале? И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Когда Христос пришел, исцеляя людей и даруя им спасение, Он начал заново дело творения. Вначале все было хорошо, но грех человека все исказил, и теперь Христос возвращает божественную красоту миру, обезображенному человеческим грехом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж. У микрофона священник Александр Шумский.
За Христа до конца. Дорогие братья и сестры, сегодня мы вспоминаем мученический подвиг 40 воинов Римской империи, принявших христианство, которые остались до конца верны небесному царю. Это событие произошло около 320 года в городе Севастии в Малой Армении, которая тогда являлась римской провинцией. Никто не смог поколебать их преданность Господу нашему Иисусу Христу. Ни лесть, ни деньги, ни угрозы, ни пытки не сломили решимость этих удивительных людей следовать за Христом. При этом они очень любили свою родину, свою империю. Для них отечество земное было школой преданности и жертвенного служения. Когда идолопоклонники спросили воинов-мучеников, почему они столь упорные в своих христианских убеждениях, те ответили, что они верно служили земному царю, так неужели же теперь предадут царя небесного? Эти потрясающие слова еще раз подтверждают мысль о глубокой неразрывной связи подлинного патриотизма с верой Христовой. Вначале их подвергли одному из самых страшных мучений – мучению холодом. Недаром в народе говорят, что нет ничего страшнее голода и холода. Это хорошо знают ленинградцы, пережившие блокаду. Замерзающий человек быстро теряет мужество. Вспомните, как вы оказывались в холодное время года в тех или иных обстоятельствах, когда вам не удавалось получить желаемое тепло. В такой момент человек охватывает чувство абсолютной безысходности, уныния и малодушия. У него парализуется воля. Человек в такой момент может сломаться и совершить самые постыдные действия. На это и делался расчет тех, кто поставил на лед Севастийского озера 40 воинов-христиан. Их мучение должно было усилиться еще от того, что на берегу прямо напротив растопили жаркую баню, и любой из воинов мог броситься туда, чтобы избежать лютой смерти. Только один из них не выдержал, но число 40 пополнил стражник, пораженный мужеством тех, кто стоял на Севастийском льду. Пламенная вера этих воинов оказалась горячее земного тепла. Господь словно положил Севастийскую льдину на свою теплую ладонь и согрел своих верных сыновей своим благодатным дыханием. Воины простояли на льду всю ночь и остались невредимы. Тогда к мученикам применили другие пытки и в конце концов перебили их голени железными молотами. Жизнь и подвиги святых предлагает нам образы христианского поведения в тех или иных ситуациях нашей жизни. Святые учат нас совершать поступки, готовят нас к главному поступку нашей жизни, когда нам будет предложено отречься от Христа или умереть за Него. И такое время совсем не за горами, оно уже пришло и стучится в каждую христианскую дверь. Кончается относительно комфортный период в жизни Христовой Церкви и истинных христиан. Посмотрите, по всему миру, словно по команде, началась травля верующих во Христа. Цивилизованные Англии, которую еще сравнительно недавно называли пуританской, запрещают носить нательные кресты, не говоря уже о публичной христианской символике. Когда-то английская радиостанция BBC обличала советский режим за гонения на верующих. А сегодня Великобритания сама стала руководствоваться троцкистско-ленинской идеологией. Королевская Англия превратилась в большевистскую. Аналогичные процессы происходят в Германии, во Франции и других странах. Даже в Индии, которую принято считать страной религиозной терпимости, воздвигнуты гонения на христиан. И на нашей православной русской земле нехристи всеми силами пытаются поднять черную волну богоборчества. И стоит поразмыслить над тем, для чего нам, православным христианам, было дано Богом почти 30 лет спокойной жизни. За эти годы воцерковились миллионы верующих. Родились и воспитались два поколения православных молодых людей. Мы прочитали сотни святоотеческих книг, получили возможность посетить все святые места на земле. Если бы мне, например, в 70-е годы прошлого века сказали, что между Россией и Израилем установится безвизовый режим, и что я, просто купив билет на самолет, спокойно смогу полететь в Святую Землю, я скорее поверил бы в вероятность открытия цивилизации разумных существ на Марсе. Все эти возможности даны нам Богом, конечно, не для сытой псевдодуховной жизни, а для того, чтобы мы, накопив необходимый запас церковного опыта и святоотеческих знаний, смогли в судьбоносный момент нашей истории постоять до последней капли крови за Христа и дом Пресвятой Богородицы Россию. И этот судьбоносный момент все ближе. Уже подросшие дети спрашивают: «Папа, скажи, а что нам делать с универсальной картой? Ведь если мы ее не примем, не получится ли так, что мы не сможем никуда поехать? Не получим лечения ни для себя, ни для наших детей и твоих внуков. Не получим образование и даже элементарное пропитание. Но нам страшно умирать. Ты-то ведь уже пожил, а мы нет». Подобные вопросы будут задавать жены, матери и престарелые родители. Как на них ответить? И вот тут мы вспомним севастийских воинов-мучеников и лед под их ногами. Вспомним, как родная мать одного из них, самого юного, когда он с перебитыми голенями еще дышал, стояла при нем неотступно и уговаривала не страшиться умереть за Христа. А еще мне сегодня вспоминается замечательное стихотворение «Сорок мучеников» русского поэта Сергея Попова, исполненный оптимизма и надежды. «От Севастии до Севастополя 40 воинов по морю протопали. Что отступник им Юлиан, а тем более Гудериан?»
Вы слушали священника Александра Шумского.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа: религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа: 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа: 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа: УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа: 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа: «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Детская передача «Троицкий колокольчик». Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы продолжим путешествие по страницам детских дореволюционных журналов. Дорогие слушатели, мы уже рассказывали вам о клубе читателей журнала «Родник». По просьбам членов этого клуба редакция открыла особый отдел, посвященный вопросам самовоспитания. Назвав этот отдел «Беседами по самовоспитанию», редакция приглашала членов обмениваться своими мыслями по поводу тех или иных моральных вопросов на страницах этого отдела. И сейчас мы познакомимся с некоторыми из этих писем. Евсевию Церковному. Отвечаю на ваше письмо. По-моему, основной формулой самовоспитания является уничтожение всех недостатков и, кроме того, ежедневная работа над собой, чтобы искоренить все недостатки. Вы пишете, что некоторые за самовоспитание принимают изучение наук и искусств. Я так же, как и вы, с этим не согласна. Наука и искусство, хотя и влияют на человека, но не так сильно, как воздержание от дурных поступков и ежедневная работа над собой. Наука не может так глубоко искоренить дурные наклонности, а только развивает человека, обогащает его ум новыми знаниями, но на душу и сердце мало влияет. Я знаю людей ученых, образованных, умных, но с большими недостатками, и это от того, что они мало работали над собой. С тех пор, как я стала получать родник и читать письма клуба, я поняла, как часто я заблуждалась, думая, что я всегда была права. Но это ведь был эгоизм, и я скоро избавилась от него благодаря неустанной работе над собой. Мне кажется, что полная поэзия и литературные произведения также влияют на душу и заставляют понимать и ценить красоту природы. Благодаря этим произведениям душа человека становится чуткой к горю ближнего и радости другого. Благодаря этим же произведениям душа человека стремится всегда к чистому, красивому. Это, мне кажется, также относится к самовоспитанию. И это все, что я вам написала, по-моему, является основной формулой самовоспитания. Хочется поделиться с товарищами по клубу теми победами, хотя и очень маленькими для многих, но такими значительными для меня, которые я одержал над собою в области самовоспитания. Начну с победы последних дней. У меня до сих пор не хватало мужества побороть свою застенчивость, написать в клуб родника и именно в отдел самовоспитания. Все казалось, что письмо будет неинтересным, что нужно как-то по-особенному рассказывать. И так далее. Между тем, сам я с нетерпением ждал номер родника и досадовал, когда в клубе было мало писем и когда я не находил в нем бесед по самовоспитанию. Но как-то неожиданно для меня самого явилась мысль. А что, если и большинство членов ждет только писем от других, а сами или не хотят, так же, как я, побороть свою застенчивость, или попросту ленятся поработать немножко над письмом? То есть привести свои мысли в порядок и изложить их так, чтобы они были понятны и интересны читателям. Словом, мне лично до сих пор трудно было заставить себя написать в клуб родника, но я решил сделать над собой усилие, и вот посылаю это письмо. Настоящий поступок я уже сознательно отношу к самовоспитанию и называю его одной из побед над собой, которая доставляет мне большую радость. Первую победу над собой я отношу к тому времени, когда мне было лет 9. Тогда я их называл не этим именем, а словами «я воздержался». Их я и теперь часто произношу про себя. Помню, первый раз я это выражение услыхал от своей учительницы,
У меня была привычка во время уроков непременно вертеть что-нибудь в руках. Перо, карандаш, загибать листы книги или тетради и так далее. И как меня не отучали от этого, ничего не выходило. Но раз мне учительница рассказала про мальчика, который, если ему что-нибудь трудно было преодолеть в себе, говорил: «Я воздержался». И этого было достаточно, чтобы он затем действительно был победителем над собой. Она и мне посоветовала испробовать это же средство. И вот с тех пор эти слова имели для меня магическое действие. Правда, что их часто трудно бывает произносить, потому что сказанное «я воздержался» как бы отрезает отступление. Но зато уж если я их говорю, то именно с тем, чтобы и поступить так. Не могу сказать, чтобы я таким путем достигал всего и сразу отвыкал от плохих привычек. И до сих пор иногда начинаю вертеть во время занятий вставочками или карандашами. Но, во-первых, это уже случается очень редко, и мне не стоит никакого труда перестать, как только я поймаю себя на этом. А во-вторых, я убежден, что если бы не стремился сам себя воспитывать, приходить себе на помощь теми или иными средствами, то, конечно, никаких побед над собою я бы и не знал, а, следовательно, и не испытал бы радости в тех случаях, когда умел и мог сдерживать свои недостатки. Мне бы очень хотелось знать, какие случаи в жизни товарищей играли роль в их самовоспитании, когда они начали следить за собой, под влиянием чего изменяли свой характер и старались быть лучшими. Г. Казанский. Письма Г. Казанского, помещенного в 4-м номере «Родника», могу сказать следующее. Помню, когда я была еще маленькой, я была очень грубой девочкой и любила безобидно лгать. Потом, когда стала старше, я поняла, что это нехорошо, и, вспоминая, что солгала, краснела, хотя около меня и никого не было. Постепенно я отвыкала от грубости, становилась вежливой и избавилась от лжи. Все это я сделала под влиянием совести, ибо о самовоспитании не имела тогда никакого понятия. Я согласна со словами Сократа, что в душе каждого человека есть истина, но в скрытом виде, и что, вдумываясь и всматриваясь в себя, можно найти ее. Теперь, когда я уже значительно старше и понимаю все значение самовоспитания, я надеюсь избавиться от всего дурного в себе и буду стремиться развивать то хорошее, что есть во мне. К числу великих людей с сильным характером можно, безусловно, отнести Бранта, героя ипсеновской драмы того же названия. Несмотря на окружающую его темноту, он не поддался ее влиянию, не изменил свои идеи, а твердо стремился вперед, увлекая за собой и других. Его идея бороться с людскими пороками и слабостями, чтобы достигнуть цельности вместо раздвоенности в человеке. Н. Рубинова. Прозвучали некоторые письма членов клуба журнала «Родник», которые пришли в редакцию журнала в 13-14 годах 20-го столетия.
Виталий Тулупов. Постом. Унылый благовест, слова молитв святых, мерцание лампад, и фимиам, и пенье, и лики темные в окладах золотых, молящейся толпы колено преклонение. Страдальца скорбный лик Спасителя Христа, в склоненную главу спился венец терновый, с любовью на людей взирает со креста, все согрешения их простить опять готовы. Спаситель, ты страдал и распят был за нас. За что же мы тебя так часто забываем? Тебя отрекся Петр, Иуда предал раз. Мы предаем всегда тебя и распинаем. Повергнись перед ним, просить его дерзай, с молитвой на устах, слезами умиления. Владыка наших дней, услышь ты нас и дай не праздность, не вражду, а радость и терпенье. Молитесь, дети, вы за грешный мир людей. Христос вас возлюбил и не презрит моленье. Спасет и нас, а тех, кто чист душой своей, для них давно открыт уж путь к спасению.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с творчеством известного до революции православного детского писателя Александра Васильевича Круглова. Рассказами и повестями Александра Васильевича Круглова зачитывались когда-то взрослые и дети. Вся жизнь Александра Васильевича прошла в литературной работе. Он печатался во многих детских журналах, например, в «Семье и школе», «Игрушечке», в «Семейных вечерах». Первые большие вещи «Армия и казаки» и «Большак» и много рассказов и стихотворений были напечатаны в журнале «Родник». Просто, искренне и задушевно писал Александр Васильевич для детей. Выступал он и как критик детской литературы. Тут его заслуга особенно велика потому, что он выступал в защиту детской книги в 90-х годах XIX века, в то время, когда на нее вообще не обращали серьезного внимания и даже оспаривали самое право существования детской литературы как литературы самостоятельной. Итак, сегодня мы начинаем чтение рассказа Александра Васильевича Круглова «Сердобольная сестричка». Лиза Полозова посмотрела на часы. Они показывали без 6:20. «Пора идти», — подумала Лиза. Она стала одеваться. Лизушка, — окрикнули ее из коридора. «Что, мамочка?» «К тебе пришли от Залесовой». «Кто?» «Сестренка Катя, она в кухне, выйдет туда». Лиза застегнула черный передник на коричневом форменном платье и пошла в кухню. Там стояла девочка 5 в порыжелом пальтишке в стоптанных башмаках. Большой клетчатый платок покрывал голову малютки. Личико ее раскраснелось от стужи и ветра. «Здравствуй, Машурочка», — сказала Лиза. «Что тебе?» «Записка от Кати», — ответила девочка, подавая Лизе бумажку. «Что с Катей? Она сегодня не была в гимназии». «Больна, ножка болит». Лиза развернула бумажку и прочла. «Зайди, милая Лиза, сейчас ко мне. Я больна». Записка была написана карандашом. «Катя лежит?» — спросила опять Лиза. «Да», — ответила девочка. Лиза подумала и проговорила. «Скажи, что зайду». «Хорошо», — произнесла Маша. «А тетя твоя дома?» — добавила Лиза. «Дома. А сейчас уйдет». «Ну, прощай. Скажи Кате, что буду». Лиза прошла в комнату матери. «Мамочка, Катя Залесова больна и просит меня зайти. Я сказала, что зайду». «Чем она больна?» «Нога болит. Это мне Машу рассказала. Сама Катя не пишет, что с ней». «Ну что же, зайди». «Она просит сейчас». «Сейчас и зайди. Узнай, может быть, ей что-нибудь нужно». Анна Никодимовна взглянула на дочь и добавила, как бы угадывая ее мысли. «Ничего, ко всеночной еще успеешь. Немного задержишься. Без нужды Катя не стала бы тебя звать». Анна Никодимовна поцеловала дочь и проговорила. «Иди, дружок, только теплее одевайся. Ветер поднялся». Татьяна Марковна Залесова снимала в надворном флигеле квартиру, состоявшую из комнаты и кухни. Залесова славилась в городе как хорошая белошвейка, но часто прихварывала, и потому иногда ей приходилось отказываться от выгодной, но срочной работы. Она жила экономно и кое-как сводила концы с концами. Учение Кати требовало дополнительных расходов, и многие упрекали Татьяну Марковну за то, что она отдала племянницу в гимназию. «При вашей бедности это слишком большая роскошь», — говорили знакомые. «Научили бы девочку какому-нибудь ремеслу и довольно. Гимназия не для всех». Татьяна Марковна соглашалась с этим, но не забирала Катю из гимназии. «Отлично понимаю», — говорила она, — «что и без гимназии можно быть хорошим человеком. Всякий труд нужен. Но жалко мне лишать Катюшку учения. Такая светлая у нее голова. Не будь этого, я и не подумала бы ее отдавать из последних средств. А теперь жалко. Такое желание и способность к учению все учителя хвалят». Это была правда. Катя шла в числе первых, несмотря на то, что ей приходилось учиться в трудных условиях. Она готовила уроки под стук швейной машинки, нередко угорала от близости кухни и подолгу не могла уснуть, потому что опять-таки мешал стук машинки, на которой тетя часто работала и по ночам. Случалось Кате помогать Татьяне Марковне по дому, особенно в те дни, когда та прихварывала. Подруги любили Катю, хотя некоторые из них позволяли себе посмеяться над тряпьем, как называли они шубку Кати. Всей правды не знали, впрочем, не только они, но и Лиза Полозова, с которой Залесова дружила. Живя на одной улице с Катей, Лиза навещала подругу, видела, что обстановка у них бедная, квартирка тесная и убога, но даже Лиза не знала, что обед Кати иногда состоял только из черного хлеба с чаем, и нередко не хватало денег на необходимые лекарства. Впрочем, несмотря на свои 13 лет, Лиза мало понимала в простых житейских делах. Она была очень религиозна, охотно подавала нищим из тех денег, которые получала от матери, но вообще бедность, нужда не наводили ее на раздумья. Посещая Катю, она не вглядывалась в ее жизнь и не замечала подробностей, которые могли бы открыть правду. А Катя стеснялась признаться во многом даже и своей любимой Лизе. Она ценила в Лизе доброту и искренность, но, понимая ее наивность, находила излишним говорить с ней о том, что той было мало понятно. При этом Катя искренне любила Лизу, как и Лиза ее. «Здравствуйте, добро пожаловать», — улыбнулась Татьяна Марковна, встречая Лизу. «Спасибо, что пришли, а то Катюша беспокоилась. Сейчас только о вас речь шла». Катя лежала на узенькой деревянной кровати у стены, закрытая по плечи ситцевым одеялом. Ее худенькое бледное личико, обрамленное густыми черными волосами, рельефно выделялось на темной ситцевой наволочке. «Что с тобой, Катя?» — спросила Лиза, подходя к подруге и пожимая протянутую руку. «Не могу ходить, нога распухла, лежу с компрессом». Катя приподняла край одеяла. «Видишь?» «Ты сломала ногу?» — с испугом спросила Лиза. «Слава богу, нет», — поспешно ответила за племянницу Татьяна Марковна. «Неожиданно случилось, без видимых причин. Проснулась сегодня, встать не может. Нога покраснела, распухла, болит, так я испугалась». «А у вас был доктор?» — спросила Полозова. «Ну, где же звать доктора? Поначалу я сама принялась было лечить, мазью натерла, так еще хуже стало. Боль усилилась и красноты прибавилась. Я побежала к фельдшеру, к Ивану Капитонычу. Он пришел, осмотрел и велел компрессы класть, теплым закутывать. Завтра опять обещал зайти». Лиза стояла у кровати, не снимая длинной суконной с мерлушковым воротником шубки и черной тоже мерлушковой шапочки, которая так шла к продолговатому личику девочки со светящимися голубыми глазами. Тоненькая русая коса, перевязанная цветной ленточкой, лежала на воротнике шубки в виде крепко свитого жгутика. «Ты идешь ко всеночной?» — произнесла Катя и опять протянула руку подруге. «Да», — ответила Лиза, кладя на ее руку свою обтянутую перчаткой. «Я зашла к тебе, чтобы узнать, может быть, что-то нужно? Зачем ты меня звала?» «Мне ты нужна», — ответила больная с виноватой улыбкой, глядя на подругу. «Как я?» — удивленно спросила Лиза. «Да вы, голубчик Лизонька», — вмешиваясь в разговор, промолвила тетя. «У нас с Катей к вам большая просьба. Я знаю, что вы такая богомольная, но...» «Посиди со мной», — перебила Катя. «Тетя уходит. Ей необходимо. Я остаюсь одна». Голос Кати вдруг задрожал, в нем послышались слезы. Слезы навернулись и на карих глазах. «Голубчик Лизонька», — заговорила снова Татьяна Марковна, — «если только можно было, ни за что не стали бы тревожить вас в этот вечер и отвлекать от всеночной. Но мне необходимо отнести работу в два места. С кем же останется Катя? Я просила тут одну, сегодня она не может. А кто же переменит компресс, и мало ли что? Машурка мала, да и загрустила Катюша что-то. А вас она любит, и вы к ней расположены. Голубушка, не откажите, останьтесь. Святитель Николай милостивый не взыщет с вас, что пропустите службу. Он добрый заступник за всех нуждающихся». Татьяна Марковна говорила скоро, как бы спешила убедить Лизу, боясь ее отказа. Катя сжимала руку подруги и просительно грустно смотрела на нее. Лиза, смущенная, стояла у кровати, не зная, что ответить на просьбу, столь для нее неожиданную. «Ее просят остаться. Значит, ко всеночной не придется идти». Это казалось ей большим грехом. Святой Николай Чудотворец — великий угодник. Его батюшку и неверные почитают, вспомнились Лизе слова недавно умершей няни. Но как же оставить подругу одну, тоскующую и больную? Лизе было жаль Катю. Все еще смущенная девочка бессознательно присела на край кровати. «Лиза, неужели ты не останешься?» — промолвила Катя, и слезы побежали из ее глаз. Лиза почувствовала, что не может не исполнить просьбу подруги. И Лиза ответила тихо, но решительно: «Я останусь». Она сказала это, и ей вдруг стало тяжело от сознания, что она совершает грех. Она терзалась, охваченная борьбой между боязнью греха и любовью к подруге. Но вот Катя, сейчас плакавшая, радостно улыбнулась, притянула Лизу к себе и крепко обняла. «Катя, Катя!» — прошептала Лиза и покраснела еще более смущенная. И в этот миг она совсем как бы поборола свою боязнь греха, почувствовала всем сердцем правду своего поступка, согретая лаской подруги. «Спасибо, Лизонька!» — воскликнула Татьяна Марковна, и, подойдя к Полозовой, нагнулась и поцеловала ее в голову. «Хорошая вы, добрая! Я так и думала, что не откажетесь. А вы не бойтесь, Катя не из капризных. Ну да ведь вы ее знаете». Радость звучала в голосе бедной женщины, которая начала поспешно увязывать скатерть свою работу. Связав довольно порядочный узел, Залесова надела порыжевшее драповое пальто без подстежки и повязала голову шерстяным платком. «До свидания, Лизонька. Вы не беспокойтесь, я вернусь и провожу вас домой. Не лучше ли мне зайти к вам сейчас и сказать вашей маме, чтобы она не тревожилась?» «Непременно. Я напишу записочку, вы передайте мамочке. Вы ее еще застанете дома». «Вот хорошо. Спешишь, всего не обдумаешь. Надо бы у маменьки вашей спросить прежде всего разрешение». «Я напишу мамочке», — повторила Лиза. Она взяла клочок бумаги, лежавший на столе у кровати, и написала карандашом: «Милая мамочка, я останусь у Кати. Ее тетя идет по делам, а Кате трудно одной. Я не буду у всеночной, не беспокойся за меня». «А вы не очень долго проходите?» — спросила Лиза нерешительно, подавая записку Залесовой. «Буду торопиться, Лизонька. В два места надо. Немножко могут задержать. Не бойтесь, голубушка, я вас провожу. Ну, прощайте, мои милые». Татьяна Марковна подошла к постели, поцеловала Катю в щеку, Лизу опять в голову, взяла со стола узел и направилась в кухню, на ходу поцеловав Машурку на скамейке у лежанки. В этот миг в комнату долетели звуки церковного благовеста. «Вот и ко всеночной ударили», — сказала Татьяна Марковна, крестясь. Перекрестились Катя и Лиза. Последняя пошла за Татьяной Марковной, чтобы запереть на крючок дверь. «Лиза», — промолвила больная, когда подруга вернулась и разделась. «Что? Подойди ко мне». Лиза подошла к постели и присела на нее. «Ты не сердишься на меня?» — спросила Катя. «За что же сердиться? Я лишила тебя такой службы. Сегодня поет певчая. Отец Клавдий будет читать акафист. А как он читает? Тетя говорит, каждое слово прямо в душу ложится. Это верно, Лиза. Я ленива молиться, а когда он служит, мне так хочется молиться, даже усталости не чувствую». Облачко грусти набежало на лицо Лизы. «Ты не сердись, Лизочка», — продолжала Катя. «Мне стало так тоскливо. Тетя хотела просить Акулину. Это такая ужасная старуха, злая, брончливая, и лицо у нее нехорошее. Недаром ее ребятишки дразнят ведьмой. Вот я». И, не кончив фразы, Катя погладила Лизу по руке. «Ты ведь хорошая, лучше всех», — заговорила она опять. «Оттого я тебя так и люблю». Катя немножко дрожала. «Тебе разве холодно?» — спросила Лиза. «Это от ноги. Маленькая лихорадка», — так сказал фельдшер. «А ты боишься, Лиза?» «Чего?» «Что я дрожу. Ты думаешь...» «Скажи мне правду. Если бы у меня болела не нога, а...» «Но если бы я заболела такую болезнью, которая опасна, заразна, ты не пришла бы?» «Не знаю», — искренне ответила Лиза. «Наверное, меня не пустила бы мамочка». «Это всегда так», — задумчиво промолвила Катя. «Так и мама моя умерла. Тети не было здесь, а другие побоялись. Вот ее и отправили в больницу». «Разве там всегда умирают?» — наивно спросила Лиза. «Конечно, нет. Я не говорю, что она оттого умерла. А насчет ухода, что ее бросили все знакомые?» «Нет, я понимаю, Лиза. И если бы я так заболела, я тебя не позвала бы. Мне было бы тебя жаль». «Ой, что с тобой?» — испуганно спросила Лиза. «В ногу кольнуло, словно кто иглой насквозь проколол. Не надо ли тебе переменить компресс? А ты сумеешь?» «Я мамочке меняла компресс. Где у вас холодная вода?» «В катке, в сенях». Машура, сидевшая у лежанки, вдруг глубоко вздохнула, словно необычайное горе давило ее маленькое сердце. «О чем ты?» — заботливо спросила ее старшая сестра. «Мне хочется кушать и чаю», — ответила она тихо. «Когда вернется тетя, тогда и напьешься. А кушать? Лиза, дай ей хлеба, он на столе в кухне». «Разве нельзя напоить ее чаем?» — спросила Лиза. «Где же взять кипятку?» — возразила Катя. «Ты сможешь поставить самовар?» Лиза замялась. «Конечно нет», — с улыбкой сказала Катя. «Ты не привыкла, где ж тебе?» «А ты умеешь?» «Я часто ставлю, почти всегда. Если тетя шьет, ей нельзя руки пачкать. Работу испортишь». «Да я не только это. Я и полы умею мыть, щи варю. Я даже пироги не один раз пекла». «Зачем же мыть полы?» — спросила Лиза. «А кто же будет мыть? Тете некогда и тяжело нагибаться». «Нанять?» «Ишь ты! А когда денег нет?» Катя рассмеялась, но сейчас же стала серьезной и заговорила, взяв подругу за руку. «Лизочка, ты никому из наших в гимназии не говори об этом. Я тебе только так сказала. А то те засмеют. Они не такие, как ты». «Я никому не скажу», — промолвила Лиза. «А я не знала, что ты все умеешь делать», — добавила она, проникаясь невольным уважением к подруге, которая умела даже печь пироги. Лиза пошла в кухню, чтобы взять для Маши хлеба. «Не обрежь себе пальцы», — крикнула ей вслед Катя, и в ее голосе послышалась добродушная дружеская насмешка. Лиза принесла Маше хлеба. «А соли?» — протянула Маша. «Я не знаю, где соль», — промолвила Катя. Лиза опять сходила в кухню и принесла деревянную солонку. Машура с жадностью принялась есть черный хлеб. Лизе стало жаль Машурке. «Ее надо чаем напоить», — сказала Лиза, обращаясь к подруге. «Ставь самовар, будем все пить». «Разве нельзя достать кипятку?» «Где? Ты пойдешь в трактир на Архангельскую улицу?» «А кто живет рядом с вами?» «Никого. Рядом пустая квартира. Жил сапожник, да ему за неплатеж отказали. Его жена славная. Тогда бы тебя и беспокоить нечего. Она за мной присмотрела бы. Нет, Лизуша, о чае нечего и думать. А ты вот перемени-ка мне компресс. Только накинь что-нибудь, так не ходи, простудишься. Лиза принесла воды в ковше и поставила его на столик у кровати. Когда Катя скинула одеяло, и старый компресс был снят, Лиза испугалась, увидя ногу подруги. «Какая она красная и толстая!» — невольно воскликнула Лиза и нервно передернула плечами. «Какая ты нежная и пугливая!» — сказала Катя с усмешкой. Лиза ничего не ответила. Она смочила водой тряпку, снова положила ее на ногу, прикрыла клеенкой, укутала толстым платком и обвязала тесемкой. «А ты не брезгуешь? Тебе может быть очень неприятно?» «Нет», — просто ответила Лиза, но подумала при этом. «Отчего такая грязная простыня? Разве нет другой?» «Я не мнительная», — прибавила она через секунду, закрывая Катю одеялом. «Не в мнительности дело, а бывают такие, что всем брезгуют». «Я кровью боюсь», — искренне призналась Лиза. «Как увижу кровь, сейчас голова кружится». «Храбрая же ты», — засмеявшись, сказала Катя. «А что, если бы ты попала на войну?» «Как на войну?» Лиза с изумлением посмотрела на подругу. «Разве девочек берут солдаты?» — с улыбкой добавила она. «Не в солдаты, а в сестры милосердия. А женщины-врачи? Ты не пошла бы?» «Нет», — решительно ответила Лиза. «Страшно. Вдруг кому-нибудь станут отнимать ногу». «А я пошла бы», — воскликнула Катя. «Ты будешь врачом?» «Не придется. Надо иметь деньги, чтобы еще учиться. Кончу, буду уроки давать, помогать тете. Она и то хворает все. А хорошо бы стать врачом». В комнату летел густой колокольный звон. «Неужели уже к Евангелию?» — спросила Лиза. «Я думаю, что это еще второй звон перед шестопсалмием», — решила Катя. Лиза задумалась. Воображение рисовало ей церковь, залитую светом, полную молящихся. Вот вынесли благословенные хлебы. Подошел отец Клавдий, читает молитву. Вот запели тропарь. Она так замечталась, уносясь мыслями в церковь, что невольно перекрестилась. Катя пытливо смотрела на нее. «А я знаю, о чем ты задумалась», — сказала Катя и своим замечанием развеяла грезы подруги. «Ты вообразила себя в церкви». Лиза не смутилась и, как всегда, просто искренно ответила «да». «Вот видишь, я угадала. Лиза, давай молиться». «Давай». Лиза стала совсем серьезной, обратилась лицом к иконе, прочла молитву и сделала земной поклон. Катя крестилась лежа. Машура встала со скамеечки, и когда Лиза сделала земной поклон, она опустилась на колени и припала головой к полу. С минуту длилось молчание. «Ты усердно молишься», — сказала Катя. «Ты совсем как монашка. Лиза, ты поступила бы в монастырь. Ты, может, в монастырь пойдешь?» «Нет, я буду учительницей», — уверенно ответила Лиза. «А это хорошо. Ты такая добрая, тебя будут любить ученицы. Милушка, прости, дай мне напиться». «Вода холодная». «Она огня в бутылочке кипяченая. Она простыла, но не холодная». «Ах, вот что, Машурка!» — крикнула Катя, обращаясь к сестренке. «Хочешь водиться?» «С чайком?» — спросила наивно девочка. «Нет, без чайку», — ответила Катя, рассмеявшись. «Не хочу. Чайку хочу». «Тогда подожди». Но девочка захотела спать. Нужно было ее раздеть и уложить на лежанке, где Машура спала на соломенном тюфячке. «Ложись так. Тетя придет и разденет тебя», — сказала Катя. Лиза воспротивилась этому. «Зачем же спать в одежде? Так неудобно», — сказала она. «Я раздену Машуру». «Голубчик, это будет тебе трудно и неприятно», — смущенно возразила Катя. Лиза настояла на своем и принялась раздевать девочку. «Башмачки сняты». «Какие плохие чулки у нее», — подумала Лиза. Она стала разувать Машуру. Ножки ее были такие грязные, что это удивило Лизу. Она не утерпела и заметила. «А чего ты ножек не моешь, Машурочка?» При этом вопросе Катя вспыхнула и промолвила поспешно, желая скрыть правду. «Ах, Лиза, она совсем у нас смешная. Она боится воды. На силу тетя сладит с нею. Лиза посмотрела опять на ноги Машурки и подумала. «Надо непременно вымыть. Уговорить ее? Но ведь она сама не сумеет, а я...» Лиза чувствовала, что она не может вымыть ног девочки. Ей противно. Именно противно. Такие грязные, потные. Лиза сделала брезгливую гримасу. Рубашка у Машуры была вся в заплатах и тоже грязноватая. «Ну, ложись!» — Лиза подняла девочку на лежанку. Катя послышалась в голосе подруги что-то такое, отчего она опять вся вспыхнула и затем произнесла недовольным тоном. «Ни к чему было тебе ее раздевать. Так уснула бы. Не видала ты?» Она не кончила фразы и нахмурилась. Но Лиза обезоружила ее своей неподдельной наивностью. «Я вымыла бы ей ножки», — призналась Лиза. «Да они больно уж грязны». «Ах ты, моя милая!» — воскликнула Катя, расхохотавшись. «Иди, я поцелую тебя, сердобольная сестричка!» Прозвучала первая часть рассказа Александра Круглова «Сердобольная сестричка». Окончание слушайте в нашем следующем выпуске через неделю.
Русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.